Это радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире «Радио Свобода» публицист, обозреватель журнала «New Times» Валерия Новодворская и политолог Евгений Ихлов. Мы будем говорить о том, что происходит в протестном движении. Поговорим и о возможном прогнозе будущего. Мы спрашивали наших читателей сайта, приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые силы, а то и красно-коричневых. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы Евгению Хлову, Валерии Новодворской. Электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте мы начнем. Здравствуйте, Валерия Ильинична.
Здравствуйте.
Да, вот Михаил. Я хотел вас спросить, все-таки почему вы написали такую, я бы сказал, провиденциальную статью под названием «Сбывается мечта идиотов». Я уж для наших слушателей приведу пару цитат. «Путин ведет к власти левых так точно и эффективно, как будто он на зарплате у Коминтерна. Страна по воле Путина въезжает в гражданскую войну. Сторонников власти действительно будут кидать дохлыми кошками. Власть упадет налево, и не раскаявшаяся в своей советскости и ничему не научившаяся страна получит еще один урок из рук красных учителей». Такое впечатление, что просто большевистская революция стоит на пороге. Откуда у вас такое видение сейчас?
Ну, статья не столько провиденциальная, сколько алармистская. Лучше заранее включить красный свет, чтобы никто ни на кого не наехал. Провиденциальная – это совсем уже плохо. Дело в том, что культурных левых сил типа СДПГ у нас или французских социалистов, которые сейчас на беду Франции опять пришли к власти и серьезно опустошат бюджет, у нас нет. Разве что Сергей Миронов собирается эволюционировать в сторону социал-демократии, но он просто не знает, что это такое. Его никто этому не учил. Если вы мне сейчас напомните про левый фронт, вот только не надо, потому что не далее, как пару месяцев назад, лидер левого фронта, который лично очень твердый человек, но, к сожалению, и Дзержинский был твердым человеком и 10 лет сидел в тюрьме, заключил соглашение именно с красно-коричневыми силами, которые на своих митингах орут «Да здравствует Сталин!» и цветы возлагают к его монументу, то есть Зюгановым. Культурные силы таких вещей не делают, поэтому дикие мероприятия власти, которые разгоняют санкционированные митинги, и бизнес весь пересажало, и вообще осталось без сторонников, кроме разве что некоторых силовиков и жуликов и воров, они, естественно, приведут к тому, что власть падет. Эта власть пойдет наверняка. А кому она достанется? Ну, можно с трех раз угадать. У кого отстроены организации по всей стране? Кто пообещает взять все и поделить? У кого есть вот эти погремушки? У Саркози даже их не оказалось. Здесь к бабке не ходи, что власть достанется левым. И не меньше, не больше, как коммунистам, примкнувшим к ним разными розовыми, там, не оранжевыми, конечно, малиновыми и прочими силами, там, типа Анпилова. За кого проголосует не очень-то богатая страна, которая страшно завидует Прохорову, ведь за него проголосовали 8%, ладно, положим 3% Путина. Путин отъел. Но не 50% Это страшная угроза. Это уже случилось в 17 году. Тот же сценарий. Расстреляли и порубили шашками мирных рабочих с хоругвями. Потом уже не с хоругвями были, а с бомбами, маузерами и патронташами, как братишки. И действие рождает противодействие. Молодежь сидит на чистых прудах. Слава
пока
Богу,
сидит.
Не трогают. Какие еще будут варианты насчет либерализма, когда несчастный Парнас до сих пор либеральную программу не написал, а уж насчет просветительской деятельности организации этого самого просветительского процесса и агитации, так вообще ведь ничего не делает.
Валерий Ильич, ну давайте теперь Евгений Хлов, кажется, готов вам возразить по сути ваших видений.
Прежде всего, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Но прежде всего я пытаюсь понять, что означает включить красный свет. Либо всем, кроме левых, отойти от оппозиционной деятельности, пользуясь тем, что пока в стране у власти правоконсервативный режим, а не левый. И поэтому и матросики не бегают, а только ездят там спецназы.
То есть молиться на Путина, правильно?
Нет, вот секундочку, вот я хочу понять, что такое включить красный свет. Есть два варианта поведения не левой оппозиции деспотическим там или авторитарным режимом. Первый вариант – это устраниться и оставит левых наедине с режимом, а там кто кого возьмет. Второй вариант – это растворить левых в своей массе. Я считаю, что включение красного света – это будет означать как раз не просто поражение общедемократического протестного движения, это неминуемо запрограммирует победу и не левых, а национал-социалистов через несколько лет, когда режим окончательно сгниет. Ну, просто окончательно сгниет.
Валерий Ильич, ну вот получается, что вы поддерживаете Владимира Путина своими инвективами. То есть выбор-то вот такой. Либо вместе с левыми против Путина, либо поддерживать его, что и делают статусные либералы типа Чубайса, например.
Чубайс не очень-то его поддерживает, прямо скажем, сквозь зубы и очень нехотя. Прохоров, думаете, Путина любит? Он его боится. При первом же признаке падения режима они займутся своими делами. Только, к сожалению, поздно уже будет либеральными делами заниматься. У Евгения Ихлова очень грубый анализ. Что значит у Путина правоконсервативный режим? Он не Пиночет, он не Франко, он не Маннергейм. Кто увешал всю Москву к 9 мая, даже, простите, к 5-му красными фразами?
Но это декорации.
Это не Удальцов был, у него пока таких полномочий нет. Это был Путин. У кого Ленин в мавзолее валяется, кто весь бизнес пересажал?
Да не весь, Валерий Ильич, ну уж я, ну давайте мы не будем говорить. Почему же? Керимов, Усманов, Лисин, Дерипаска чувствуют себя прекрасно, и имя им легион.
Они, простите, никак не крупные предприниматели, они просто играют роль приказчиков этого государственного капитализма, они приказчики. Вот то, что называли раньше красными директорами, они приказчики у чекистской хунты. Они
красные олигархи.
Да, нет, не олигархи. Олигархи должны быть независимы или осуществлять власть. А они все на побегушках.
Слушайте, у Франко и Салазара было полно как раз-то именно таких олигархов, которые при авторитарной власти
росли. Они тоже были не самостоятельны. И Путин единственный олигарх со своими признами, который есть в этой стране. И правым надо не молиться на Путина, а отказать ему в какой бы то ни было поддержке, отстраивать свои организации, проводить свои митинги и предупреждать народ, что когда случатся эти самые свободные выборы и когда упадет власть, что нельзя голосовать за левых, то туда дороги нет. Дорога только на запад.
Евгений Слов, пожалуйста, что, ваше возражение.
Что нельзя свои митинги проводить? Вот
вы проводили, 1500 человек собрали на митинг на проспекте Сахарова, когда на Якиманке было, наверное, 1080.
Потому что был тот же день, потому что там были приличные и привычные лидеры, потому что там было интересно. Здесь перетягивание каната было не совсем конструктивно. Но это был творческий эксперимент. А не далее, как в это воскресенье, московская интеллигенция с белыми ленточками под руководством писателей вышла без всяких красных, без всяких левых, без всяких коричневых и очень хорошо погуляла. То есть люди приходят не для того, чтобы полюбоваться на нацистов и коммунистов, не потому что они по Тору соскучились или по левой программе Сергея Удальцова, которую они, к сожалению, не читали. Они приходят, потому что хватит, уже натерпелись. Ну, невозможно больше жить с этой властью.
У нас сейчас на линии Илья Яшин с Чистых прудов. В общем, представитель как раз либерального лагеря. Я думаю, Илья, вы частично слышали и знаете о доводах Валерии Новодворской, о том, что либералам нельзя идти вместе с левыми. Получится это все сильно плохо. Что вы думаете об этом?
У меня другая точка зрения. Я с уважением отношусь к разным точкам зрения. Мне кажется, что должно быть какое-то единомыслие, единообразие. Мне кажется, сегодня происходит очень важный процесс, который заключается в том, что между разными спектрами политической оппозиции происходит формирование базового консенсуса, который очень важен для нормального, цивилизованного развития нашей страны. Консенсус заключается в формировании честных правил игры, честных правил конкуренции. И я очень рад, что даже те радикальные коммунисты, которые, как они сами говорят, в 93-м году с оружием в руках боролись против нашей Конституции, сегодня также, как они опять же говорят, с оружием в руках готовы ее защищать. Мне кажется, это очень такой здоровый и правильный процесс. Отталкивать тех людей, которые, может быть, не разделяют наши экономические взгляды, имеют другой вид на другую позицию по реформированию армии, по реформированию полиции, но тем не менее признают в качестве базиса политической конкуренции демократические институты, отталкивать этих людей просто контрпродуктивно. Это раскол общества, а нам сегодня как никогда нужно национальное согласие.
А у вас там в лагере на Чистых прудах существует такое согласие между левыми, правыми и так далее?
Да, абсолютно. Здесь люди самых разных идеологических взглядов, и левые, и правые, и зеленые, и социалисты, и националисты, и либералы, и либерал-демократы. Здесь люди самых разных идеологических взглядов, которые, с одной стороны, объединяет неприятие режима личной власти Владимира Путина, с другой стороны, объединяет стремление вести диалог друг с другом и дискуссии друг с другом в цивилизованной форме. Но мне кажется, вот это вот формирование гражданского общества в самом прямом смысле этого слова, это один из важнейших итогов последних нескольких лет политического процесса в нашей стране.
А вы как-то договорились, вот опять же, разные политические силы, как реагировать на решение Басманного суда о том, что лагерь должен быть немедленно ликвидирован по просьбам трудящихся?
Ну, у нас здесь, как вы знаете, самоорганизация, никаких начальников нет, никто не может никому приказать. Но первое, что надо сделать, это дождаться, собственно, этого решения суда. Я разговаривал с участковым, который, во-первых, выразил нам благодарность за то, что в течение этой недели здесь резко снизился уровень уличной преступности, за порядок, за благоустройство парка, и обещал мне в руки вручить это решение суда. Мы ознакомимся с тем, что там написано. Может быть, нам удастся все-таки найти какой-то компромисс, выполнить там решение суда таким образом, чтобы все-таки остаться здесь. Верится в это с трудом, но если удастся, мы будем рады. Если не удастся, мы все вместе решим, в какую новую точку мы переберемся и где будем стоять все дальше. Мы не намерены прекращать нашу бессрочную акцию протеста.
А стоять до какого времени?
Крайняя точка не определена. Я думаю, что минимум мы будем стоять до 12 июня, когда предварительно намечена следующая массовая акция протеста.
А людям в провинции, вот они часто задают такой вопрос, мы это уже выяснили, они не могут понять, за что все-таки вы боретесь сейчас, поскольку выборы прошли, выборы закончились. Вы можете объяснить коротко, в чем все-таки ваша цель? Да, не движение, а вот цель.
На самом деле наши требования не менялись с первых митингов на Болотной и Сахарова. Коротко они сводятся к трем простым тезисам. Тезис первый – свободу политическим заключенным. Тезис второй – проведение широкой политической реформы, в результате которой будет сформирована политическая система А – гарантирующая конкуренцию, Б – гарантирующая сменяемость власти. И пункт третий – проведение новых президентских и парламентских выборов с тем, чтобы в нашей стране были сформированы легитимные честные органы власти.
Илья, спасибо большое. Я так понимаю, вы остаетесь на чистых прудах, да, вместе с коллегами?
Ну, вплоть до решения суда мы территорию перед памятником Абаю покидать не намерены.
Спасибо большое. Я понимаю, что у вас там дел много, но я к Евгению Хлову тогда обращусь. Я так понимаю, что вы все-таки довольно много участвовали в разнообразных судебных процессах, чтобы нам разобраться с этим делом. Вступление в силу этого решения суда, оно же не может быть таким, что районный суд вот сразу взял, принял решение, и все побежали его исполнять.
В течение 10 дней после изготовления полной версии решения суда, то есть не результативной части решения суда, а полного решения суда, только после этого можно поставить отметку, что решение суда вступило в законную силу, ну, кстати, поскольку не было обжаловано.
А если оно обжалуется, они же будут, наверное, его обжаловать?
Значит, если ответчики по заинтересованной стороне, ведь это было заявление на бездействие органа власти, вот если они обжалуют, то, значит, соответственно, это назначается слушание.
То есть это апелляционным, власть должна обжаловать,
апелляционным,
да?
Ответчики являются УВД и префектура ТПЦО.
Но они же не будут, наверное, обжаловать.
Я не знаю.
Хорошо.
Но 26 мая, второе, самое важное, опыт исполнительного производства. Ведь дальше там, соответственно, исполнительное производство, то есть, реализация решения. Значит, решение суда считается исполненным в тот момент, когда этот самый бивак ликвидируется. Через 5 минут после того, как люди покинули этот бивак, они могут создать новый, потому что решение суда уже исполнено. Для того, чтобы их ликвидировать второй раз, требуется следующее решение суда. Счастливо побегать по инстанциям.
Да, ну а теперь
вот как бывает, происходит акт выселения или вселения в квартиру, то то же самое, значит, там, допустим, пристав следит, чтобы человек покинул квартиру, или пристав следит, чтобы человек вошел в квартиру. Если он после этого ушел добровольно, пристав его уже вселить не может. Если он ушел из квартиры, а потом согласие, так сказать, там других вернулся, выгнать его опять же нельзя, потому что решение суда исполнено.
Хорошо, давайте вернемся к нашей политической дискуссии. Вот сейчас Илья нам рассказал о том опыте практическом сотрудничества разных политических сил во время этой акции протеста, которая, собственно, реально, мы можем сказать, продолжается с 6 мая, с разгона мирной демонстрации. Это не практическое доказательство того, что действительно разные политики могут найти некую программу митинга, минимум, и на основе ее действовать, так сказать.
Я не знаю, найдут политики или не найдут политики. Политики любят конкурировать. Общественный деятель – другое дело. Вот есть замечательный фильм «Рим. Открытый город», где показано сотрудничество в одном итальянском антинацистском подполье и католиков, и аристократов, и либералов, условно говоря, и коммунистов, и социалистов, и так далее. Есть масса примеров таких единых действий в подполье в Польше во время Второй мировой войны, там во Франции, про Италию я говорил, и так далее. Есть опыт взаимодействия левых, правых и умеренных против латиноамериканских диктатур, против южнокорейских диктатур и так далее. И жизнь приносит... А потом, после победы, уже идет естественное размежевание. Но пока идет движение сопротивления, то оно, как правило, если не уж не в полсоедино, но представляет себя, соответственно, довольно эффективно взаимодействующую коалицию. Вот в чем разгадка ситуации. Ситуация с вечера 6 мая, ситуация в России также необратимо изменилась, как она обратилась между 21 и 23 января 1905 года. Вот нам тут говорила Валерия Ильинична, она, правда, соединила 5-й год с 17-м, причем январь 5-го года сразу с ноябрем 17-го, пропустив все промежуточные этапы. Значит, ситуация простая. Есть режим, есть движение протеста, есть общественные деятели, которые рядом стояли с протестным движением и считали, что наварят на этом политический капитал, но не выдержали процесса радикализации. Это понятно, не все его приняли и остались за бортом общественного движения. Им просто не повезло, потому что вместо компромисса и переговоров с умеренной частью протестного движения власть пошла на обострение и стала сносить все вокруг. Соответственно, результат такой, что идет радикализация. Она и совершенно естественно. Не надо пугать торжеством левизны. Вот последние социологические исследования показали, что костяк протестного движения в Москве – это то, что называется ЯППИ. Молодые образованные городские профессионалы. Значит, люди, которым ценности либерализма, неприкосновенности частной собственности, разделение власти и прочие не левые идеи, очень по сердцу. Вряд ли они все отдадут левакам. А опять же, давайте не смешивать партию Зюганова, которая, с моей точки зрения, крайне правая, с левыми. В том числе,
она странная, она левая и консервативная.
Она странная, если смотреть на нее из Франции. А это партия России, партия цивилизационного фундаментализма. Вот я так скажу такую сложную фразу. То есть это партия людей. Но вот если в России была религиозная цивилизация, они были бы религиозными фундаменталистами. Но в России не религиозная цивилизация, а распадающая сталинская цивилизация. Поэтому они фундаменталисты сталинизма как квазирелигии. Вот так. Вот как я могу объяснить? Там проще не могу. В этом смысле это, скажем так, это вот типа талибов, условно говоря, только умеренных и, так сказать, вот раскормленных.
Кстати говоря, они в акциях протеста практически не участвуют, по крайней мере, вожди уж точно.
Они, потому что они вывели формулу, что вот Путин и оранжевые, то есть либеральное протестное движение им одинаково противны, и они будут ждать. И решили ждать, пока режим будет подорван либеральным и демократическим протестным движением, а они потом на этом наварят. Они на этом честно наварили в декабре, а потом все потеряли в марте.
Мы продолжим наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей. Радио Свобода» с Евгением Ихловым и Валерией Новодворской. Ведет передачу Михаил Скалов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в оппозиционном лагере на Чистопрудном бульваре на данный момент, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», находится до 400 человек. Обстановка спокойная. Информация о том, что к Чистым прудам для разгона активистов направлены усиленные наряды полиции, не подтверждается. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым якобы мешают активисты. Госдума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая 2012 года в Москве. Тогда в результате столкновения участников акции протеста «Марш миллионов» с полицией были задержаны около 400 человек. В результате частичного обрушения здания торгового центра «Мичуринский» на западе Москвы пострадал один человек. Таковы последние данные столичного управления МЧС. Спасатели разбирают завалами, под которыми еще могут находиться люди. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока не называются. Президент Греции Карлос Папулис назначил на встречу со всеми лидерами политических партий для обсуждения состава временного правительства, которое будет решать текущие задачи исполнительной власти до повторных парламентских выборов в следующем месяце. В Париже сегодня прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. После инаугурации Олланд направился в свой первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства. Сегодня он прибывает в Германию.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Евгений Хлов. С нами беседует обозреватель «Нью Таймс» Валерия Новодворская. Приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые, а то и крайне левые силы? 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, а я задам вопрос Валерии Ильиничне Новодворской. Все-таки вот мы выслушали Илью Яшина, например, да, с практической площадки протестной на Чистых прудах. Вас это не убеждает, вот этот действительно опыт совместных действий самых разнообразных политических сил? Почему вы призываете к тому, чтобы добиться изменения политического режима в России, видимо, ухода Владимира Путина и его, как вы выражаетесь, хунты, и в то же время пугаетесь того будущего, которое наступит после этой победы, которая, может быть, будет, конечно, через длительное время, а может быть и нет?
Илья Яшин молод и неопытен. Молодежный лагерь – вещь хорошая. Это такой временный пакт Монклуа. В порядке протеста молодежь может договориться, ужиться и дискутировать, и плеваться в сторону Путина, что глубоко правильно. Но это не политическая деятельность, и политической деятельностью быть не должно.
А что же такое политическая деятельность?
Илья Яшин забыл, что даже удальцовский левый фронт, который вроде бы не принадлежит, по словам Хлова, к старым фундаменталистам, какое недавнее мероприятие они осуществили, когда единорос Мединский предложил похоронить Ленина, именно удальцов и левый фронт потребовали, чтобы этого самого Мединского привлекли к уголовной ответственности. И я повторяю, что главный политический пакт заключен между Удальцовым и Зюгановым, а не между Удальцовым и Яшиным. Они...
Что-то я Зюганова на Чистых прудах не вижу.
Соколов, осторожно, это... Они опираются на очень древнее и непростительное зло. Тот, кто не отрекается от Ленина, не может и не должен участвовать в политической деятельности в столь запущенной стране, как Россия. Даже когда наступят свободные выборы, мы не обойдемся без оградочки, без запрета коммунистической фашистской деятельности, согласно этой самой Конституции, параграф 13, пункт 5.
Слушайте, Валерий Ильич, а почему в Соединенных Штатах Америки не та, ни другая деятельность не запрещена?
Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки – это порождение Великобритании, где Великая Хартия Вольностей – это 1315 год, даже 215, а в 1265 году в парламенте уже есть Палата общин. И все это вместе переехало в Соединенные Штаты, и оно там прекрасно обустроилось, там нет никаких левых коммунистических сил, там левее демократов вообще никого нет, и Барака Обамы.
Это кто же Уолл-стрит-то оккупировал недавно?
Еще не привел пример удачное сотрудничество в ходе пакта. Пакт Молотов-Риббентроп был не единственным. Еще у нас был пакт Рузвельт-Черчилль-Сталин и Ялтинский сговор, в результате которого вся Восточная Европа оказалась оккупирована Советским Союзом. А если Франции удалось преодолеть последствия сотрудничества с коммунистами во время сопротивления, то только благодаря тому, что Деголь предусмотрел все и отказался делиться с коммунистами оружием.
Слушайте, Валерий Ильичный, если не сотрудничать разным политическим силам, то нелюбимый вами Владимир Владимирович Путин будет править Россией вечно. Собственно, ваша критика... Да, ваша критика совпадает в точности с той критикой, которую я слышу по Первому каналу от известного политолога, обслуживающего Единую Россию Дмитрия Орлова, который говорит, что Удальцов это новый Ленин, который несет большевистскую революцию, и поэтому надо ему немедленно дать отпор. Ну,
так... И что же Дмитрий Орлов, который когда-то работал в «Новом времени» и переметнулся на сторону власти, сказал, что нужно отказать прямо по Первому каналу в какой бы то ни было поддержке хунте Владимира Путина?
Но, понимаете, он не настолько еще продвинулся.
А он это и не скажет.
Конечно, он считает, что надо защищать Владимира Путина как гаранта от реставраторских сил, которые вам не нравятся.
Владимира
от левых
Путина
реставраторских сил.
Не надо защищать, он не гарант. Он стимулятор этих сил, и он проводник этих сил. И я думаю, что ЕПИ, молодые ЕПИ, в состоянии справиться самостоятельно. Средний класс, бизнес, ЕПИ, прогрессивно мыслящие студенты, ну, социал-демократы. Кстати, Илья Яшин, он ведь типичный европейский социал-демократ. Они все вполне могут объединиться, отмежеваться и бороться с Путиным во имя будущего, а не во имя реставрации прошедшего. Мы ходим над бездной. Простите, мы не прошли через Нюрнбергский процесс. Мы страна, где одни кричат, деятели протестного движения «Россия для русских», «Хватит кормить Кавказ», «Евреи вон из российского правительства», а другие кричат, простите, да здравствует Сталин. И идут с колонной коммунистов 1 мая, и после красных флагов идут белые ленточки.
Ну, а третьи хотят идти в Евросоюз и сделать Россию европейской, нормальной, западной страной.
Кто хочет идти в Евросоюз?
Да кто-кто? Ну, Яшин тот же, господи,
да,
и ваши другие обожаемые либералы.
А половина этих протестных левых лидеров собирается идти в Советский Союз, а куда собираются идти нацисты? Они, по-моему, в Третий Рейх собираются.
Так, Евгений Яхлов, пожалуйста, ваше возражение.
Значит, я еще раз повторяю, что логика Валерия Ильинична очень простая. Лучше не рисковать и не пить шампанского. И, соответственно, за стол не умеешь играть, за стол не, со скарточным стол не садись. То есть не надо участвовать в протестном движении, потому что подъем протестного движения неминуемо приведет и уж не только в следующий свободный парламент, но и в следующее коалиционное правительство людей и с западно-левыми взглядами и со сталинистскими взглядами. Это неминуемо. Это также неминуемо, как то, что во временном правительстве Франции 45-47 годов были коммунисты-сталинисты. Это также неминуемо, как то, что когда пришел к власти социалист Миттеран, он привел к власти французских коммунистов, в том числе со сталинистскими убеждениями. Вот мы просто выбор такой. Значит, либо Путин и Мединский, который требует убрать Ленина из Мавзолея.
Но там есть люди, которые не требуют убрать Ленина из Мавзолея, из Единой России.
Я все понимаю. Но выбор очень простой. Либо они, вот правоконсервативные силы, которые формально выступают, ну, с каких-то там вот, ну, украденных у Деникина лозунгов, да, с позиции украденных у Деникина лозунгов, которые, так сказать, популяризируют Колчака, которые популяризируют философа Ильина, и которые награждают друг друга царскими орденами. Все понятно, да, вот эти люди правоконсервативные, они требуют захоронить вот патриарх Кирилл и вся эта организация, которая посадила трех девочек из Пусси Райт. Вот они против присутствия Ленина в мавзолее. Все правильно. Вот тогда надо просто определиться. Очень четко и ясно. И сейчас все общество делает выбор. А что касается рафинированного шествия писателей, то это первое в истории человечества 15 тысяч демонстраций протеста без единого лозунга.
Были там лозунги?
Нет, бумажного. Бумажки, ну, да. Так, маленькие.
А вообще бы,
если люди 15 тысяч хватило решимости выйти, но они проявили необходимую сдержанность. И могут так ходить тысячу лет. И ленточки носить и добиваться. Скажите,
Евгений,
новой
вот
стилистики.
Наша собеседница, да. Мы, конечно, ее спросим еще, но мне кажется, что Валерия Ильинична, она хочет другое протестное движение. Вот без этих неприятных людей, которые говорят
коалиция,
про Кавказ, а другие, которые с красным знаменем.
Антигитлеровская коалиция без Сталина Гитлера победить не могла. Как бы там ни оплакивалось последствия Ялтинской конференции.
Отвратительные.
Отвратительные Ялтинской конференции, преступного сговора трех имперских лидеров. Тем не менее, это был сговор на уничтожение гитлеризма. И на уничтожение нацизма, фашизма, как еще принято говорить, японского милитаризма. По-другому, альтернативой этого была ситуация 1939-1941 года.
Ну,
союз Сталина и Гитлера против атлантических демократий.
Не работающий Освенцим.
Да, в том числе. Вот простая вещь, что союз... Да, у нас союз оставил ГУЛАГ. Антигитлеровская коалиция оставила ГУЛАГ еще на 15 лет, но она погасила печи нацистских крематориев. И мы должны, кстати, понимать, ситуацию. И должны четко делать выбор. Выбор. Каждый сегодня делает выбор. Идет ли, принимается ли общее движение протеста, и в нем он развивает свои демократические идеи, а устраивать сейчас демонстрации с требованием не заключать союза с коммунистами, когда и если будут свободные выборы и так далее. А потом, слушай, ну мы же все нормальные люди, мы понимаем, что когда уйдет путинизм, то деньги останутся в основном у своих, на первом этапе, по крайней мере, у своих нынешних владельцев. И поэтому у них будут и обломки «Единой России», скупаемые по дешевке, и СМИ, и все на свете, и все остальные ресурсы. И они уж приложат все, чтобы к власти не пришли люди, которые хотят их национализировать. И это же тоже понятно и очевидно.
Слушайте, а читаем плохо путинизм. Давайте мы сейчас сформулируем уж так, для завершения вашей тирады, а потом Валерий Ильинична ответит.
Ну, путинизм плох по трем причинам. Первое. Он старательно подготовил и развязал Пятую русскую революцию, которую сейчас мы видим разворачивающуюся на наших глазах. Второе. Он устроил 12-летний застой, который привел к сильнейшему социальному некрозу и ставит просто под распад уже не только государственности, но и само общество, которое просто вымирает. Уже начало вымирать именно от безнадежности, от тупиковости, от фальшивости. Люди либо от путинизма эмигрировали, между чем больше от большевиков уже. И третье, потому что путинизм восстановил то, что до этого было только при Иване Грозном, а именно опричную систему. То есть систему, когда, так сказать, ну, условные силовики могут получать имущество репрессированных ими. Кстати, очень редко в истории человечества органу, которому доверяли репрессию, давали возможность полностью присваивать имущество своих жертв.
Ну, Ходорковского, например.
Ну, в том числе. Ну, масса, ну, так сказать, в каждом городе есть свой маленький Ходорковский, в каждой области, в каждом районе и так далее. То есть предприниматель, имущество которого ограбили, рейдерский захват и так далее. Вот эти самые десятки тысяч сидящих по рейдерским делам, о чем говорила в том числе Ольга Романова, и мы о чем вопрос поднимали, да, вот эти рейдерские дела. Это ведь имущество достается именно тем, кто по бизнесу связан либо с силовиками, либо с местной администрацией, либо с региональной администрацией, как-то они все переплелись и так далее. Либо силовики захватывают, либо так сказать, там, следователи становятся миллионерами и так далее.
Я напомню, что у нас в эфире Валерия Новодворская, обозреватель журнала New Times и политолог Евгений Хлов. Я обращусь к Валерии Ильиничне. Валерий, ну получается, что вы, вот действуя на раскол прогрессивных протестных сил, фактически способствуете сохранению вот этой системы, о которой нам только что говорил Евгений.
Ну, я бы не стала записывать прогрессивные силы ни нацистов, ни коммунистов, во-первых. А во-вторых, Евгений Хлов предлагает нам с упорством, достойным лучшего применения, выбор между чумой и холерой. Как будто он не знает, что Франция президентская республика, и что те элементы просоветских сил, попавшие действительно в Национальную ассамблею, они умирялись генералом де Голлем.
Та Франция, Валерий Ильинична, 45-го года была парламентской республикой.
У нас даже Ельцина больше нет, который мог как-то переломить ситуацию.
Путин есть.
В 93-м и в 96-м нет больше страховки. Поэтому желание пить шампанское, оно может привести к тому, что, во-первых, Евгений Хлов рискует целой страной, а во-вторых, страна напьется крови. И нет абсолютно никаких предпосылок к тому, чтобы протестное движение чего-то лишилось, если оно лишится левого и нацистского элемента. Лозунги должны быть известны какие. Свобода, собственность, законность. Можно еще на плакатике отдельно Егора Тимуровича Гайдара изобразить.
Много за вами пойдет людей.
Деникина не надо нам предлагать, потому что в белом движении был еще демократ Врангель, который отстроил в Крыму начатки новой демократической республиканской жизни за то скудное время, которое было ему отпущено.
Ну, разный был выбор, Валерий Ильинична. Адмирал Колчак был точно протофашистом в чистом виде. Тот режим, который он строил, он бы очень понравился Муссолини. Я Евгению даю слово для возражения на минутку.
Возражение очень простое. Уход либеральных и почти несуществующих социал-демократических сил из протестного движения, к чему нас призывают, означает, что естественное антикоррупционное массовое народное движение, которое поднимется все равно, неминуемо после этого, по арабскому сценарию, пойдет под лозунгами грубо националистическими, радикально националистическими и радикально популистскими. Вот то, что происходит сейчас, это последний шанс провести ситуацию по бархатному сценарию. Потому что все равно Путин повторит судьбу Мубарака, как ему обещал один американский сенатор. Все равно вот эти коррумпированные режимы авторитарные, они все равно падают. Проблема в том, вот проблема трагедии Египта, что там не свернулась сильная социал-демократическая партия, и поэтому ее функцию взяли на себя братья-мусульмане. Вот не было светской социал-демократии.
В России это где братья-мусульмане?
Значит, вот...
Вокруг патриарха Кирилла?
Нет. Валерий Ильинична, говоря, пугая нас реваншем КПРФ, который уже там второй раз умерла заживо, на самом деле имеется в виду вот эти самые фундаменталистские силы. Вот наше зюгановское крыло КПРФ – это наш аналог братьев-мусульман. Потому что у нас роль религиозных фундаменталистов выполняют сталинистские фундаменталисты. Ну, так вот мы устроены.
Давайте мы слушателей подключим к нашему разговору. Все-таки народ должен сказать свое слово. Анатолий из Москвы, ваш вопрос.
Да, у меня вопрос. Вот, понимаете, это вопрос такой, очень простой. Почему, если господин Яшин считает приемлемым тактический союз с коммунистами, то есть с левыми, то почему неприемлем, к примеру, для обывателей, тактический союз с Путиным и его режимом? Разве это невозможно? Хотя в плане того, что 60% не пришедших на выборы, это все-таки молчаливое большинство, и оно, мне кажется, выжидает и заключает тактический союз с тем, кому в данный момент это выгодно.
Анатолий, я даже разовью вашу мысль. Дело в том, что Путин левеет, Путин двигается в сторону популизма, по крайней мере, на словах, и вполне может пойти на блок, ну, например, с теми же фундаменталистами, о которых говорит Евгений. Евгений.
Понимаете, в чем дело? Вот, ну, или Яшина нет, я не могу за него отвечать, но я могу сказать простую вещь. Что Путин создал вот этот самый союз, он создал его этой зимой, он создал союз с радикально антизападническими, радикально популистскими слоями. Его экономическая программа, значит, вовремя Кудрин удралось правительство. С точки зрения канонов рыночного либерализма безумие. И все понимают, что Путин 2012 года, это не Путин 2000 года и даже не Путин, соответственно, 2004 года. Это не проводник монетаризма, экономических, монетаристских реформ и так далее. Это популист, который готов выбрасывать огромные деньги на гонку вооружения, который готов накручивать налоги на средний класс, чтобы поддерживать какие-то популистские раздачи, пособий и так далее, при этом лишая инфраструктуру и институты общества необходимых финансов, что приводит к их деградации. Понимаете, когда можно увеличивать пенсии, но при этом, если ты уменьшаешь финансирование здравоохранения, если происходит исчезновение лекарственных препаратов и так далее, то все равно пенсионерам, больным людям от этого не становится лучше. Это просто потом вызовет инфляционный взрыв. Но Путин сейчас идет по пути популизма, хотя это не левый, это праворадикальный популизм, если совсем строго говорить.
Да, Сергей нам написал, что, по сути дела, в России две партии. Одна заинтересована распродать все по-быстрому и отвалить куда-нибудь, или по максимуму из личных побуждений навредить. И вторая за развитие своей страны. Нужно определиться, вы с кем. Валерий Ильинична, вы с кем?
Развитие нашей страны возможно только на основе западных европейских ценностей в сторону нормального либерального капитализма. Вот, скажем, американская модель. Поэтому здесь надо уточнять, куда мы будем развиваться. Да, вот то, что сказал Евгений Хлоп сейчас, это было вполне справедливо. Поэтому я и говорю, что и бизнес, и средний класс, и интеллигенция должны отказаться от всяких иллюзий, что можно как-то отсидеться за путинской спиной. Путин враг и прогресса, и страны, и цивилизации, и Запада. Путина надо сбрасывать с корабля современности. Но это не значит, что надо избирать в качестве капитанов, там, скажем, Сергея Удальцова или те самые, вроде бы, изгнившие с точки зрения Евгения коммунистические силы, которые худо-бедно даже при Чурове набрали 17%, а без Чурова, наверное, у них и 20 было.
То есть вы против свободных выборов?
Я за свободные выборы в рамках демократических идей. Ни сталинизм, ни нацизм не принадлежат к демократическим ценностям и не предусмотрены Конституцией.
Владимир Михайлович из Брянской области, вопрос, пожалуйста.
Да я не вопрос, а в общем-то я очень хочу сказать, я очень сожалею, что вы, ребята, не верите Валерии Новодворской, ее опыту и чутью жизненному. Дело в чем. Вот обратите внимание, почему вывозят капитал у нас с России? Ведь это не от Путина капитал бежит, а бежит от Удальцова. Кравцовых и ему подобных. Народ чувствует, тот, который с деньгами, что надо покидать, иначе вывозить, иначе его, он исчезнет. Второе. Вот вы говорите, если в нашу среду, в нашу страну, вот с нашим, вот вы послушайте народ, вот между народом, о чем говорят. Все говорят только, когда мы разделим, короче, снова раздел произойдет. Мы делить будем. Так вот, вы представляете, ребята, вы снова создаете эту атмосферу, что снова удальцовы начнут делить. Где вы будете, господин Соколов и все остальные?
Понятно. Ну вот остальные, это у нас Евгений Хлов. Где вы будете, когда народ пойдет делить все?
Значит, помните, да, как декабристы говорили на допросах, что мы зачем вы выступили? Ну, мы выступили, чтобы не ждать, когда придет новый Пугачев и убьет нас и наших детей. Вот мы хотим, чтобы путинизм исчез мирно, почти бескровно, и открылась дорога к демократическим выборам. А демократические выборы, так они устроены, что они дают преимущество людям, собственности и капиталам. Вот 150 лет мировой либерализм решает сложную задачу. Как иметь демократические выборы и не допустить того, чтобы все отняли и поделили. Ну, в основном, в странах спасается. По поводу американской модели, которую воспевала Валерия Ильинична, я могу сказать, что она испытывает жесточайший кризис, что обе партии главные, демократическая и республиканская, раскололись пополам на очень разные части. И что демократы поддерживают, как известно, многие движения «Окупай», против Уолл-стрита, а с другой стороны, вот есть это самое чайное движение республиканцев, которое чуть не устроило Америке в прошлом августе дефолт, отказ утвердить бюджет. Ну, поэтому надо просто понимать, что американская модель в кризисе, и она не такая простая и примитивная, как воспринимается из России.
Я еще одну цитату подброшу, Валерий Ильинична, из вас же, и у вас очень мало времени. Вы написали: «Теперь ждем Гавела». А зачем его ждать? Может быть, Гавел уже находится на чистых прудах среди тех, кто... Или в тюрьме, например, среди тех, кто арестован сейчас. В общем, люди-то зарабатывают сейчас моральный и политический капитал тем, что действуют, а не тем, что они зудят.
Действовать надо разумно, и надо помнить, что Гавел, во-первых, имел диссидентский опыт и достаточно сидел в тюрьме, и помнить, что он сделал, как резко он выступал против советского прошлого, и как от него отмежевывался, и даже со Словакией расстался именно потому, что они настаивали на производстве оружия. И он был за американскую модель. Кстати, он говорил, что система ПРО это страховка для Восточной Европы, что не надо ее бояться. Гавел совсем не был левым популистом.
Так русский-то где Гавел?
Нам Гавел даже не поможет. У нас немножко другая страна.
Евгений, где русский Гавел?
Ну, понимаете, в чем дело? Гавел должен иметь, вот у меня несколько публикаций как раз вышло на эту тему, что проблема в том, чтобы был интеллектуал с огромным авторитетом, имеющий опыт диссидентский. И опыт, в том числе, политический. Потому что больше, чем один раз, людей просто с ленточками погулять, с писателями не выведешь.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор, в котором участвовали Валерия Новодворская и Евгений Ихлов. Вел передачу Михаил Соколов. Валерию Новодворскую с наступающим днем рождения. Обоим хороших, интересных новых статей, которые мы будем читать. Всего вам доброго. Итоги дня сегодня подведет, как обычно, в программе «Время свободы» Андрей Шарый.